каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. На одной из прошлых программ вы сказали, наука каббала — это наука чувства. И вы рассказали также, что относиться к науке каббала с чувством — это вещь не очень простая. Вы рассказали о себе, что вначале вы старались понять это знание, вы пытались это учить как в университете. Что это за переворот между разумом и чувством, который происходит в науке каббала? Есть люди, которые... Смотри. Есть люди, которые смотрят на все более умозрительно. Есть люди, которые смотрят на все более эмоционально. И то и другое есть у каждого. Разум и чувства, разум и сердце. Но есть люди, у которых более зависимы от разума, есть такие, которые более зависимы от чувства. Я по своей природе более отношусь к людям, которые хотят понять, учатся, постичь. Я всегда стремился к знаниям. И до сегодняшнего дня я с радостью смотрю научные или научно-популярные фильмы, там, где показывают хорошие примеры в разных вещах. Я иногда, если я хочу немножко проветриться, я смотрю National Geographic, что-то такое. Я всегда чувствую голод к знаниям, к тому, чтобы понять вещи. В особенности я наслаждаюсь постижением, нахождением связи между вещами, между явлениями. Не само явление, а как одно влияет на другое. Система. Вот что меня интересует. И так было всегда. Поэтому я начал учить кибернетику, биокибернетику, как работают системы в живых клетках. В то время, это были 60-е годы, я начал учиться в 62-м году в университете, в 1962-м, в 63-м. В 52-м. Это было пока еще не очень развито, но был такой факультет, я на него поступил, начал учиться. И сколько я там учился, вместе со мной, по мере моей учебы развивались вещи. Была такая новая наука. Есть люди, которые приходят через чувства. Для них главное почувствовать. Это интересно. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в то время рядом с нашим институтом был Институт культуры. И там учились, там было 90% девушек. И очень бросалось в глаза, кто учится у нас, кто учится там. Мы были напротив, на противоположных сторонах улицы широкой, и люди, которые выходили отсюда и оттуда. Да, различия просто неописуемые. Итак, мы видим, что все человечество — таков подход. или разум, или сердце. Хорошо, если они сбалансированы. И смотря какая профессия, некоторых нужно больше одного или другого, но лучше всего это золотое сечение, средняя линия разума и сердца. Дальше. Когда у вас начал развиваться более чувственный подход? Когда? У вас в ваших занятиях всю жизнь не развивался, пока я не пришел к своему учителю. Он вас развил чувства. Когда я пришел к нему, я помню, что один раз я сидел с ним и спросил его, чем я занимаюсь. Это было, может быть, через 1.5-2 месяца. У меня была с ним такая связь. Потом было немножко отдаление, он меня толкнул для того, чтобы дать мне больше свободы. Я его спросил, в чем суть этой науки? Тогда не было таких объяснений, как сейчас, когда мы говорим. Все было скрыто, кроме книг. Есть книга, читай. Сколько поймешь, поймешь. Нет объяснения. Объяснения в книгах. По своему постижению тебе достаточно. Если ты хочешь использовать немножко больше учителя, нет в этом учителя. Учитель только, чтобы объяснить тебе технические вещи в книге. Тогда я спросил, скажи мне, что мы здесь учим? Он мне сказал вещь, которую я тогда не понял. Он сказал, мы учим строение, которое называется Адам Ришон. Что такое Адам Ришон? Что это за строение? Где он? Где эта скульптура? Или где это здание? Это первое. Второе. Учат его чувственно. Он это сказал? Да. Он так и сказал вам, чувственно учат? Да-да. Главное — это чувство. Это он мне сказал. Главное — это чувство. Я посмотрел на него, как будто он сказал несколько слов на незнакомом языке. Что такое чувство? Адам Ришон. Две эти вещи, я просто... Я был полностью вне этих представлений. Чувство я понимаю, когда я слышу музыку, когда мне хорошо или плохо, я впечатляюсь от чего-то. Но Адам Ришон — это тоже. И это чувство, не понимаю, какое это имеет отношение. Когда открываю науку Каббала, учение 10 сферот, тогда не было Матан Тора. Был только учение 10 сферот, Зоар с комментарием Сулам, и все. Но перед учением 10 сферот было вступление, кто может его понять, в особенности те, кто начинает учиться. И перед книгой Зоара было 4 вступления. Введение, вступление, птиха и птиха Лепируш Сулам. Я их прочитал. Сколько можно было их понять? Эти там 5 предисловий очень тяжелых. Что делать? И все. И то, что он сказал, сказал, я понял, что больше не о чем спрашивать. Больше, чем что? Чем он мне ответил? Нет смысла входить дальше. Что выяснять? Выяснять, что такое чувство, что такое Адам Ришон. И так я учился несколько месяцев. Много месяцев. Вы помните, что он вам сказал? Да. Затем во мне начали проходить разные состояния. Хорошо мне, плохо мне, значит, понимаю больше или меньше, или в разуме все спутывается, или все понятно, в чувствах, или отчаяние, или радость. Я не знаю, с чем увязать те вещи, но они приходят очень сильно. Пока я начал все больше понимать, что все дело в наших килим. Наши килим — это желание получать. А желание — это и есть кли. Разум находится рядом с желанием только для того, чтобы помочь желанию обрести особенные формы для того, чтобы правильнее использовать само желание. Килим — это чувство, килим — это чувство. Ощущение. И у меня был очень большой серьезный переворот. Когда это было? Я не помню точно. Это был... Заняло время или быстро? Заняло время. Нельзя сказать, что я не развивался в чувствах. Я много учился и испытывал разные состояния. Были такие совершенно черные состояния отчаяния. Другой раз наоборот. Воодушевление или злости. Но так или иначе, время шло. И у меня была минута откровенного разговора с собой. И я понял, что нужно перейти от разума к чувствам. Я должен не стремиться к тому, чтобы понять вещи. Вы меня знаете. Я очень, очень хочу все привести в порядок, чтобы все было в порядок слов был, до последней буквы все было упорядочено. Для меня это важнее, чем жизнь. Жизнь для меня — это все привести в порядок. Привести в порядок в моем восприятии, в моей реальности. Где здесь Творец? Где я? Где реальность? Как я могу все это контролировать? И здесь наступил следующий этап. Контролировать реальность можно только там, где ты... отдаляешься от любой власти. Когда ты отдаешься Творцу и выходишь на связь с Ним в чувствах, ты отдаешь себя во власть высшей силы, ты надеешься на то, что Он один, нет никого кроме Него. Он все, обо всем позаботится. А ты в своем эгоизме, в твоем гордыне, в своем разуме, ты должен постоянно давать ему все больше и больше места для того, чтобы привести все в порядок. Тебя как бы нет. То, что постоянно вводит тебя в заблуждение, ты должен делать, действовать. Делай, но делай это так, чтобы ты оставил ему место и чтобы Творец за тебя все сделал. Это особенное искусство, где я стремлюсь раскрыть его действия и делаю половину вещей, половину шекеля, то, что называется, а другую половину он делает. И постоянно я занимаюсь лишь подготовкой, а он заканчивает. Итак, мы с ним действуем как партнеры. Почему это половина и половина? Я развиваю в себе желание, которое он выполняет, называется «моя половина». И тогда, согласно моему желанию, готовности увидеть его реализацию, он раскрывается мне в том, что это существует, это как бы выясняется, реализуется в моей подготовке. Я постоянно освобождаю место для его раскрытия. Сколько места? Сколько я могу? Но это, кажется, половина на половину. Один здесь, другой там. Нет, нет. Моя работа, которая называется «Половина шекеля», поэтому я сказал, каждый может пойти и проверить, что это такое. Я иногда говорю понятия для того, чтобы люди смогли их расширить. Означает, что я нахожусь в состоянии, где я открываю себя его работе. Работа Творца называется наша специальность. То есть мы освобождаем место для его работы. Я очищаю место от своего эгоизма и хочу, чтобы там он властвовал. Это говорит о том, что вы становитесь на 100% ущербны, потому что вы же состоите из чувств. Нет, нет, эта работа очень большая доля разума, там есть много расчетов. Но если сейчас сердце открыто, чувство открыто, когда сейчас? Если было какое-то развитие, изменение, и вместо желания понять, вот если я хочу понять, я не могу потерпеть ущерб. Если я хочу почувствовать, я могу понести ущерб. Ну, тогда я был только в разуме. Я учился в каком университете. Я принес тетради, я принес магнитофон. Все записывал, все чертил. Затем показал ему чертежи, он не хотел смотреть. Я говорю, не-не-не, я хочу, чтобы мне объяснили по чертежам, что здесь плохо, что хорошо. Не хочу видеть. Он делал это специально. Даже круги, где я чертил, один в другом, почему это одно в другом, почему это вне. То есть я хотел видеть, почему маленькая окружность самая важная. Он не хотел говорить на так. Он хотел отдалиться от любой зрительной формы. Он хотел, чтобы я более настроил свои чувства. Но вновь это потому, что у меня было слишком много разума. Он помог вам. Фактически это развитие, которое произошло с течением времени. Переход. Значит, чем он не может помочь? Только тем, что писал статьи. Напоминал вам. Писал статьи еженедельно. Дал мне книгу «Шамати». Тогда это была тетрадь, которую я себе ксерокопировал. Все. Но там же не написано было вверху. Главное — это чувство. В каждой статье работа, которую ты делаешь, это работа чувственная. Хотя я эти статьи изучал и разумом. Я делал из них конспекты, приводил все в порядок, причинно-следственный, должно так и так. Я из каждой статьи делал, как ты, по специальности программист. Ты знаешь, есть команды такие, такие, такие. Вместе с тобой мы один раз делали программы для нашего первого сайта по Кабале. Вот. И я помню, как это написано. Каждая вещь, которая будет показана на экране, команда. Так и так, и так нужно делать. И я хотел видеть то же самое науки Кабала. Почему бы и нет? Система, система. Так она действует, действует. Так хочу я видеть. Я хочу быть специалистом по этой системе, потому что если я буду специалистом по этой системе, то я буду менять команды, понимаешь? Подход эгоистический, естественный. Но получилось, что так не получается. И знать команды, тем более и менять их, это абсолютно не то, как мы думаем. Потому что знать команды ты можешь знать в сердце, это называется «сердце понимает». Поэтому бина — сердце. Хухма — это разум, бина — это сердце. Это понимание. Она наполняется пониманием? Нет. именно сердце понимает. Вот что интересно, что через свет Хасадим мы можем прийти к Хохме. Так есть два, есть сердце и понимающее. Да, но невозможно понять Хохму, можно через Бину. Сердце понимает. Сердце понимает Хохму. И получается, что я видел, что я нахожусь в тупике. У меня нет. Я не могу к этому прийти. И тогда постепенно, в течение времени, я начал получать больше и больше воздействия свыше. И чувствовал все больше важности в чувствах. На это я обращал внимание, а не на понимание вообще. То есть я заботился о том, когда я это прочувствую внутри себя. И так все шло своим чередом, пока не пришел к определенному балансу между разумом и чувством. Что это значит? Это значит, что вы перестали конспектировать статьи или продолжали? Нет. Но конспект был более чувственный. Если раньше я делал это искусственно, умозрительно, скажем так, очень... Ну, конспект это конспект. Нет, нет, это не конспект. Если ты возьмешь мои конспекты, которые я делал в разуме, затем в чувствах, то увидишь две совершенно разные статьи. Ты не поймешь, откуда все это взялось. Если я тебе зачеркнул название, ты не увидишь, там есть связь между ними. Именно так. И поэтому... То, что случилось с нами, с ним, он был больше мною доволен. Но все же я думаю, что до последнего нашего дня он скончался на моих руках. Он не был доволен моим чувственным развитием. Хотел, чтобы было больше? Да. Так мне кажется, и, как я понимаю, сегодня он прав. Он был прав. И сегодня недоволен. Мне нечего развивать, кроме чувств. Как тогда мне сказал, вначале это система дама решенная, главное развивать чувства. Ну, это большое правило в этой науке. Да, и с тех пор я лишь все больше и больше понимаю эти слова. Это система чувств. Зачитаем отрывок из Бальсулама. Он говорит, что в сети суть религии цель в абстрактных понятиях. Он говорит, многие предполагают, что все слова и названия в науке Каббала — это своего рода абстрактное понятие, потому что наука Каббала рассматривает духовность, которая выше, чем время и пространство, у нее нет, и воображение не может туда распространиться. Поэтому они решили, что все, что там говорится, это не что иное, как абстрактное понятие, и очень высокие, которые полностью лишены каких-то основ. Да, это где-то наверху, мы об этом читаем, потому что каббалисты так это назвали, но в этих, если я читаю ему, не знаю, 10 терминов. Тиферет, Нецах, Хот, Есот и так далее. Я читаю так. Люди не понимают, что каббалисты дают названия из постижения. И поэтому эти названия состоят из гематрий. И там еще есть тысяча и одна связь, что именно так нужно назвать, а не иначе. Это не абстрактное понятие. Это больше, чем мы читаем о явлениях нашего мира. То есть они более осязаемы. Они более осязаемы, более правильные, истинные. То, что я назвал эту вещь «ручка», я назвал. Это тоже не случайно. Это пришло ко мне свыше через цепочку людей, и первый из них, который назвал, и это назвал это ручка. Поэтому это так было принято. Мы когда-то были с тобой у одного человека, с которым мы хотели договориться о распространении. Это человек, который придумал название для сотовых телефонов и для других товаров. Понимаешь? Банкомат, на иврите каспомат. Все те названия, которые мы сегодня используем. Но откуда он это нашел? Нашел, придумал. С какого постижения? Нет. Ты можешь сказать, что, видимо, здесь есть какая-то высшая сила, которая действует на всех, поэтому разные мысли ему подбрасывают. Но это название, которое духовная сила, духовная связь, ты в них не видишь. Но когда ты приходишь к ощущению высшего мира, там каждое слово обязательно. Ты можешь только так назвать, а не иначе. Он нам это объясняет в внутреннем созерцании первой части ТЭС. Каббалисты, когда видят явление в нашем мире, стакан, это какой-то сосуд, они назвали это либо сосуд, либо стакан, потому что в этом есть высший корень, и этот корень, это его гематрия. Количество желаний и светов, которые наполняют это желание. Допустим, 86. И поэтому это должно быть стакан, кос, а не по-другому. И так далее. И слова в науке Каббала обязательные. Ты не можешь изменить никакое слово. Поэтому каббалисты, когда пишут свои тексты, свои книги, тебе нельзя изменять сам текст. Потому что ты не понимаешь, кроме того, что ты в разуме не понимаешь, ты также не имеешь права изменить ни одного слова. В объяснении мы, конечно, меняем и переписываем это более понятным языком, чтобы человек понял и прочувствовал. Но текст для нас, то, что они написали, это вещь, не подлежащая ни какому изменению даже на одну букву. Но можно ли сказать, что эти названия, это они чувственные, да? Все. Потому что каждое постижение чувственное внутри сердца. А затем мы уже исследуем его разум. Спасибо большое, Рав Михаил Лайтман. Спасибо за то, что посвятили нас в переход от разума к чувствам. Надеюсь, что мы тоже этому научимся. Спасибо, дорогие телезрители, то, что были с нами. Каббалисты пишут. Увидимся на следующих программах. До свидания. Всего хорошего.